Бывший мой дядя оказался человеком веселым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок. «Неприлично», — объяснил он, — «ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья детства, и вдруг такое безобразие». После этого он спросил, есть ли у меня деньги, похвалил за бережливость, дал на расходы 30-ку и ушел до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже 10 лет. Я побежал к дворничихе и сказал ей насчет уборки. «Дядечка приехал», — похвалился я, — «добрый, теперь мне будет весело». «И то лучше», — сказала дворничиха, — «виданное ли дело оставлять квартиру на несмышленого ребенка? Дитё, оно дитё и есть. Сейчас умное, отвернулся, смотришь, а оно еще совсем дурак». «Это который маленькие дураки», — обиделся я, — «а я уже не маленький». «Милый, бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське 16-й раньше в такую пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул, да вот 3 недели в больнице отлежал. Хорошо еще только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да что я тебе говорю, ты чай про это дело лучше моего знаешь». Я что-то промычал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля. Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я послал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху, и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине. «Дорогая Валя», — писал я, — «к нам приехал твой брат. Он очень веселый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как ты это ее съела. Или у тебя был насморк». Письмо осталось неоконченным, потому что позвонили, и я кинулся в прихожую. Вошел дядя, и с ним еще кто-то. «Зажги свет. Где выключатель?» — командовал дядя. «Сюда, старик, сюда. Не оступись. Здесь ящик. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам-сам, для друга все сам. Прошу пожаловать. Повернись-ка к свету. Ах, годы, ах, невозвратные годы. Но ты еще крепок, да-да. Ты не качай головой, ты еще пошумишь, дуб, пошумишь. Знакомься, Сергей. Это друг моей молодости, ученый. Старый партизан-чапаевец, политкоторжанин. Много в жизни пострадал, но, как видишь, орел, коршун. Экие глаза, экие острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы». Только теперь на свету я как следует разглядел дядиного знаменитого товарища. Если по правде сказать, то могучий дуб он мне не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку. У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно, полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым. Он был одет в зеленую диагоналевую гимнастерку, на которой поблескивал орден Трудового Красного Знамени. Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на мое неоконченное письмо Валентине. Он пододвинул письмо к себе и стал читать. Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промычал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу. «Позор!» — тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу. «Смотри на него, старик Яков!» И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер. «Смотри, Яков, на этого человека, беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо к мачехе, ну, Пусть, наконец, от этого дела не меняется. Он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» через одно «с». И перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодежь, наше светлое будущее. За это ли? Не говорю о себе, я спрашиваю тебя, старик Яков. Боролся ты и страдал, звенел кандалами и взвивал чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай же, скажи ему в глаза и прямо. Взволнованный дядя устало опустился на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой. Нет, не за это он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это. Брось в печку, с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу. Или нет, дай я сожгу сам. Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер за форточку. Подавленный и пристыженный, я возился на кухню у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, приходится дядиным сыновьям и дочерям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю. Не вздумал бы он проэкзаменовать меня по географии, опасливо подумал я. Что-то тогда со мною будет. Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель. «Кто это?» — сквозь сон спросил я. «Это вы, дядя?» «Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту? Посмотрите в той комнате у Валентины на полочке. Там йод, касторка и всякие лекарства. А что, разве кому-нибудь плохо?» «Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко». Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосовых слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то еще какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя какое-нибудь лекарство нечаянно пролил. Прошла неделя. Днем дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить еще минуточку, потому что дядя еще не видал моего фотоаппарата, и мне хотелось сейчас снять их обоих, поразив их своим в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними. Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-либо на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда хлоп и готово. Когда же они вернутся к вечеру, то на столе уже будет стоять их готовая фотография под стеклом в рамке и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то». Удивление, думал я, и радость будут безмерны. Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. Быстро примостился я между двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну 25-ю. Щелк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова. На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда, и, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома. Он строго подозвал меня к себе. В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок. «Послушай, друг мой», — спросил он в упор, — «я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался, приложил это кольцо сюда, и что же выходит?» Все рухнуло. Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться, сбился, спутался и, наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду. Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню «Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор». Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник. «Время», — грустно сказал дядя, — «тяжкие разочарования, прыжки и гримасы. Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, что ты раскаиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет Бога, и тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя на счастье такой добрый дядя». Несмотря на то, что дядя ругал меня и мошенником, и дубиной, я сквозь слезы горячо поблагодарил доброго дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брился. «Нет, ты послушай, старик Яков!» — гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у кота, глазами. «Какова пошла наша молодежь!» Тут он дернул меня за рукав. «Погляди, мошенник, на зеленую диагоналевую куртку этого, не скажу, старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь? Ага, ты замигал глазами, ты содрогаешься, потому что на этой диагоналевой гимнастерке сверкает орден трудового знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо, думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься за то, чтобы такие молодцы лазили по запертым ящикам и продавали старьевщикам чужие горжетки?» Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. «Нет, нет, ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал». Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки. «Иди и помни», — отпустил меня дядя. «Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щеку. Я знаю, что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идем в ту комнату, и я тебя сам добрею». Долго они о чем-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковом уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живет и чем дышит родной край. Тут дядя остановился, сурово посмотрел на меня и добавил, что сердце его неспокойно после всего, что случилось. «За тобою нужен острый глаз», — сказал дядя, — «и тебя сдержать может только рука властная и крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать все, что тебе прикажут, но смотри, если ты хоть раз попробуешь идти мне наперекор, я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой». Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья. «Какие птицы! Кто вышвырнет, — думал я, — это добрый-то дядечка вышвырнет, а слушаться я его буду так, что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу, и я, не задумавшись, полез бы с радостью». Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковом ушел. Я стал собираться. Достал белье, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду. Брюки у меня были потерты в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, очищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук с другого, потом гвозди забил молотком и почистил ботинки ваксой. Беда моя — это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдешь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, бьют ею в спорах оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожег у костра на ученической маевке. Если бы еще оставалась подкладка, то ее можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось. Тогда я решил, что днем буду держать кепку в руках, будто бы мне все время жарко, а вечером сойдет и с дырой. И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя Яков, они принесли новенький чемодан, какие-то свертки и черный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами. От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял, разинув рот, и мне начинало казаться, что дядя мой немного спятил. Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания. «Хвалю», — сказал он, — «люблю аккуратность, хотя от тебя и несет, как от керосиновой лавки. Теперь же сними все эти балахоны, ибо ты в них мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это». И он протянул мне сверток. В нем были короткие до колен защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, желтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой, косая, как у летчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак. Дрожащими руками я схватил все это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками. «Чкалов!» — воскликнул он. «Молоков! Владимир Кокинаки! Орденов только не хватает. Одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растет наша молодежь! Эх, эх! Далеко полетят орлята! Так не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром!» Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнес управдому, котенка отдал дворничихе. Попрощался с дворником дядей Николаем и водопроводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осоловелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов. У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон, высоко рядом с трубой, три окошка нашей квартиры. И на пыльных стеклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте, все равно там теперь пусто и никого нет. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.